Глава 22. Заточение и смерть Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был первым глашатаем Царства Христова и первым пострадал за него. Вместо вольного воздуха пустыни и огромных толп народа, внимавших ему, теперь его окружали тюремные стены. Он был заключен в крепость Ирода Антипы. Большая часть служения Иоанна Крестителя прошла на востоке от Иордана, на той территории, где царствовал Антипа. Сам Ирод слышал проповедь Иоанна. Призыв к покаянию приводил в трепет развратного царя. Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Иоанн же неустанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой брата его. Одно время Ирод попытался разорвать узы греха, которыми был опутан, но Иродиада сумела воспрепятствовать этому, а потом убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Жизнь Иоанна Крестителя была всегда исполнена напряженного труда, и поэтому мрак и бездействие в заточении тяготили его. Неделя проходила за неделей, а ничего не изменялось. И тогда отчаяние и сомнения овладели им. Ученики не покинули его. Добившись разрешения приходить в тюрьму, они приносили ему вести о деятельности Иисуса, рассказывали о толпах народа, стекавшихся к нему. Одно их удивляло. Если этот новый учитель действительно Мессия, почему он не освободит Иоанна? Как он может допускать, чтобы его верного провозвестника лишали свободы, а, возможно, и жизни? Безусловно, эти вопросы возымели свое воздействие. У Иоанна зародились сомнения, которые в любом другом случае никогда бы ему и в голову не пришли. Сатана радовался, слыша слова этих учеников и видя, как они уязвляют душу вестника Господня. Как часто люди, считающие себя друзьями иного порядочного человека и стремящиеся доказать ему свою верность, на деле оказываются его самыми опасными врагами. Вместо того, чтобы укреплять веру, они ввергают его в уныние и лишают мужества. Подобно ученикам Спасителя, Иоанн не понимал природы Царства Христа. Он ожидал, что Иисус займет престол Давида. Но время шло, а Спаситель не претендовал на царскую власть, и Иоанн все больше и больше недоумевал и смущался. Он напоминал людям: «Путь Господу будет приготовлен, когда исполнится пророчество Исаии. Горы и холмы должны понизиться, кривые пути выпрямятся и неровные сделаться гладкими». Иоанн ожидал, что горы и холмы людского превозношения и самомнения будут повержены. Он указывал, что Мессия, держа лопату для веяния в своей руке, очистит свое гумно, соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Подобно пророку Илии, в духе и силе которого Иоанн пришел к Израилю, он ожидал, что Господь откроет себя как Бог, являющийся в огне. В своем служении Иоанн был бесстрашным обличителем беззакония как высших, так и низших сословий. Он осмелился прямо указать на грех царя Ирода. Иоанн не дорожил своей жизнью, выполняя порученное ему. И ныне, томясь в темнице, он ожидал, что лев из колена Иудина не спровергнет притеснителя и избавит его и всех бедных и страдающих. Но Иисус, казалось, довольствуется тем, что собирает учеников вокруг себя, исцеляет и учит народ. Он ел за одним столом с мытарями, а тем временем римское иго с каждым днем становилось все тяжелее для Израиля. Ирод и его развратная любовница исполняли свои прихоти, а к небесам поднимались крики бедных и страдающих. Пророку пустыни все это казалось непостижимой тайной. Бывали моменты, когда нашептывания демонов угнетали душу, и его охватывал сильный страх. А может быть, столь долгожданный освободитель еще не пришел? Что же тогда означала весть, которую он послан был возвещать? Иоанн испытывал горькое разочарование. Он ожидал, что божественная весть окажет такое же действие, какое оказал закон, прочитанный во дни Иосии и Ездры, что этот призыв вызовет глубокое покаяние и обращение к Господу. И во имя успеха этой миссии он был готов пожертвовать своей жизнью. Неужели эта жертва окажется напрасной? Иоанна огорчало еще и то, что преданные ему ученики питали в глубине сердца недоверие к Иисусу. Неужели он напрасно трудился для них? Неужели он не сумел их воспитать? Неужели он теперь лишен возможности трудиться из-за неверно понятого долга? Если обещанный Избавитель пришел, и Иоанн выполнил свое предназначение, то не должен ли Иисус свергнуть власть притеснителя и освободить своего провозвестника? Но все же вера Иоанна Крестителя во Христа не поколебалась. Воспоминание о голосе с неба и спустившемся голубе, незапятнанная чистота Иисуса, сила Святого Духа, сошедшая на Иоанна в присутствии Спасителя, Писание пророков — все говорило о том, что Иисус из Назарета был обетованным Мессией. Иоанн не стал делиться сомнениями и тревогами. Он решил послать к Иисусу двух своих учеников, надеясь, что беседа со Спасителем укрепит их веру. Он сам страстно желал услышать от Христа слова, обращенные лично к Нему. Ученики пришли к Иисусу с вопросом: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Совсем недавно Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, заявил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». И вдруг снова этот вопрос: «Ты ли тот, который должен прийти?» Какая горечь и разочарование! Если Иоанн, верный предтеча, не понимал миссии Христа, то что можно ожидать от своей корыстной толпы? Спаситель не сразу ответил на вопрос. Пока ученики стояли, удивленные его молчанием, убогие и несчастные подходили к нему в надежде на исцеление. Сквозь толпу ощупью пробирались слепые. Больные из всех сословий, одни самостоятельно, другие с помощью друзей, с нетерпением проталкивались к Иисусу. Голос могущественного Исцелителя возвращал слух глухим. Слово, прикосновение Его руки даровало зрение слепым, и они могли видеть Божий свет, красоту природы, лица друзей и лик своего Избавителя. Иисус врачевал болезни и исцелял лихорадку. Его голос слышали умирающие и поднимались полные здоровья и силы. Расслабленные, одержимые бесом, повиновались Его слову. Безумие оставляло их, и они поклонялись Ему. Исцеляя, Он одновременно наставлял людей. Бедные крестьяне, труженики, которых раввины избегали как нечистых, теснились вокруг Христа и слушали из Его уст глаголы вечной жизни. Так прошел день, в течение которого ученики Иоанна видели и слышали все. Наконец Иисус подозвал их и повелел рассказать Иоанну о том, чему они были свидетелями, добавив: «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Доказательство божественности Христа проявилось в особом сострадании к нуждам людей. Слава Его была явлена в снисхождении к нашему падшему состоянию. Возвратившись, ученики все рассказали Иоанну, и этого оказалось достаточно. Иоанн вспомнил пророчество о Мессии. Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. То, что совершил Христос, не только обнаруживало в нем Мессию, но и показывало, каким образом должно быть установлено его царство. Иоанну открылась та же истина, что и пророку Илии в пустыне, когда пришел большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня Господь говорил с пророком в веянии тихого ветра. Так и Иисус должен был совершить свое дело не в битвах, не в свержении престолов и царств, а прокладывая путь к сердцу людей милосердием и самопожертвованием. Исполненная самоотречение жизнь Крестителя соответствовала принципам Царства Мессии. Иоанн прекрасно знал, как чуждо было все это правилам, которыми руководствовались вожди Израиля. И то, что для Иоанна оказалось веским доказательством божественности Христа, не убедило их. Они ожидали своего Мессию, не того, который был обещан. Иоанн видел, что служение Спасителя вызывало в них только ненависть и осуждение. Он, предтеча, лишь пригубил чашу, которую Христос должен был выпить до дна. Слова Спасителя «Блажен, кто не соблазнится о мне» содержали в себе мягкий укор Иоанну. Этот урок не пропал для него даром. Теперь, поняв яснее сущность Христовой миссии, он покорился Богу. Что бы ни ожидало его впереди, жизнь или смерть, лишь бы послужить делу, которому он так предан. Ушли посланцы Иоанна, и тогда Иисус начал говорить народу о нем. Сердце Спасителя было переполнено сочувствием и любовью к своему верному свидетелю, томившемуся в темнице царя Ирода. Он не мог допустить, чтобы у людей сложилось впечатление, будто Господь забыл об Иоанне или будто вера его поколебалась в час испытания. «Что смотреть ходили вы в пустыне?» — сказал он. «Трость ли ветром колеблемую?» Высокий тростник, росший возле Иордана и колыхавшийся при каждом порыве ветра, самый подходящий образ для раввинов, которые критиковали и осуждали Крестителя. Ветры популярных учений качали их то в одну, то в другую сторону. Они не желали смириться и принять весть Крестителя, испытывающего сердца. Однако, боясь народа, они не осмеливались открыто противодействовать его служению. Но Божий Вестник не был таким боязливым. Толпы, собиравшиеся вокруг Христа, были свидетелями служения Иоанна. Они слышали его бесстрашные обличения греха. Иоанн нелицеприятно порицал самодовольных фарисеев, священников-саддукеев, царя Ирода и его придворных, вельмож и воинов, мытарей и крестьян. Он не был тростью колеблемой, которая сгибается под ветром человеческих похвал и предрассудков. Заключенный в темницу, он остался таким же верным Богу, таким же поборником правды, каким был в пустыне, когда проповедовал там Божью весть. В своей верности принципам он был тверд, как скала. Иисус продолжал. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Иоанн был призван порицать грехи и невоздержанность, присущую тому времени. Его простое деяние и самоотверженная жизнь вполне соответствовали духу его миссии. Богатые одежды и роскошь жизни — это удел не слуг Божьих, а тех, кто живет в чертогах царских. Это удел сильных мира сего, кому принадлежит власть и богатство. Иисус хотел обратить внимание на контраст между одеждой Иоанна и одеждой священников и правителей. Эти сановники носили богатые одежды и дорогие украшения. Они любили выставлять себя на показ, поражать своей роскошью окружающих, надеясь таким образом внушить большее почтение к себе. Они жаждали восхищения людей больше, чем чистоты сердца, которая была ценна в очах Божьих. Так обнаруживалось, что сердца их принадлежат не Богу, а царству мира сего.